Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганек беседует с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.
Я Мелани Бачина, и я сотрудничаю с Радио Свобода уже больше 20 лет, с 2002 года.
Скажи, пожалуйста, помнишь ли ты свой первый эфир на радио в Праге?
Мой первый эфир в Праге был в 2001 году. Мне было тогда 25 лет, и я помню, что мое сердце стучало так, что я думала, в микрофон его точно будет слышно. Это была стажировка, первая, самая, на радио. Оказалось, я здесь совершенно случайно, в Праге. Мы встретились с директором русской службы Марио Корти в Екатеринбурге. Я тогда была тренером школы журналистики BBC в Екатеринбурге, и они открывали бюро. Приехали большой делегацией из московского бюро, из пражского бюро в Екатеринбург. И по старым связям Фрэнк Уильямс, который когда-то работал на BBC, а потом перешел на Радио Свобода, пригласил всех в школу журналистики BBC, и они попросили меня собрать студентов, чтобы я пообщалась, и студенты пообщались с директором русской службы «Радио Свобода». Студенты мои были страшно замучены после дня съемок, и, в общем, ни одного вопроса не задали. Сидел директор перед ними русской службы «Радио Свобода», и получилось у нас такое с ним интервью. И все вопросы задавала я. Мне было дико стыдно за студентов, которые в рот воды набрали. И, в общем, мы таким образом познакомились с Марио. А на следующий день он мне позвонил и сказал: «Давайте выпьем кофе, встретимся», и предложил стажировку в Праге. Собственно, так я оказалась здесь на 2 года, после чего снова вернулась в Россию, а потом уже снова переехала в Прагу в 2016 году.
Я хотел как раз спросить, то что 15 лет, в 16 году ты приезжаешь в Прагу, и какие у тебя ощущения, помнишь ли их ты сейчас, эти ощущения от работы на радио уже в Праге, как постоянного сотрудника, от Праги, от страны, от Чехии?
В Прагу я приехала второй раз в 2016 году после довольно драматичных событий в России. Телекомпания ТВ2, где я работала с 2004, получается, по 2016 год, была закрыта властями. Это была довольно тяжелая борьба, трудная борьба, потому что она длилась не один день и даже не месяц. Около года мы пытались отстоять свое право на то, чтобы продолжать заниматься профессией. К сожалению, в России после аннексии Крыма практически уже это было невозможно сделать, если ты хотел быть независимым журналистом. И когда компания была окончательно закрыта, так как «Радио Свобода» начинала новый этап в своей жизни и открывала телевидение в настоящее время, мне предложили поучаствовать в создании как раз информационной программы здесь. И я помню, что для меня это был такой свет в конце тоннеля, потому что когда в России все это случилось, казалось, что это конец профессии. Очень многие мои коллеги ушли из профессии, собственно говоря, и так и не смогли найти себе применение в России, если они оставались там. Для меня было очевидно, что я хочу заниматься профессией, но было очевидно, что я не смогу заниматься ей в России, потому что быть солдатом пропаганды не мое, а не быть в пропаганде в России практически невозможно. Уже было. Хотя до сих пор, даже несмотря на полномасштабную войну, до сих пор остаются небольшие издания, которые продолжают работать честно и независимо. Это, с моей точки зрения, большие герои. Но вот если мы говорим в глобальном смысле, то, конечно, с уничтожением региональной вот этой телекомпании ТВ-2 началась полная зачистка независимых СМИ, региональных именно, большие-то уже давно уничтожили. В России было понятно, что если оставаться в России, то работать по профессии не получится. И тут вот такое предложение от Радио Свобода. Я была очень счастлива, потому что это была для меня возможность заниматься, продолжать заниматься своей профессией и не просто работать на радио, потому что когда-то в начале нулевых я работала именно на радио. А теперь появилась возможность делать телевидение, и это было очень здорово. Это было очень интересное время, потому что, ну, как бы я переживала все с нуля, заново, потому что мы совершали те же самые ошибки, которые совершали, наверное, еще 20 лет назад, но их невозможно было не совершить, потому что ты начинаешь новое дело, и на какие-то грабли наступаешь, где-то тебе удается просто быстрее все это преодолеть. Это было дико интересно, и вот до сих пор мы здесь продолжаем делать это телевидение, и хотелось бы, конечно, продолжать.
Скажи, пожалуйста, про аудиторию вопрос. Ну, понятно, что мы находимся как журналисты здесь, в Праге, да, аудитория наша, ну, по всему миру, ну, в России сконцентрирована в основном, да. Ты насколько чувствуешь связь с аудиторией своей, насколько она вот за эти годы претерпела изменения, эта связь с аудиторией? Различается ли чем-то эта связь, которая была там в 16-м году, когда ты только начала, и вот в 25-м практически за 10 лет?
Но аудитория – это вообще главное, что у нас есть. В принципе, все, чем мы торгуем в переносном смысле, да, это именно аудитория, это не наш контент, а то, что, в общем, у нас есть, весь наш капитал – это и есть наша аудитория. И для меня это, ну, не просто какие-то слова, а очень важная составляющая работы, о которой постоянно думаешь. И с самого начала, и в первую очередь, я думала именно о том, а кто наша аудитория, кто нас смотрит, и к кому мы обращаемся, кому мы все это рассказываем. Конечно, находясь на расстоянии, намного сложнее. Это не то, что когда ты живешь в маленьком городе, и твоя аудитория ходит по одним с тобой улицам, покупает продукты в одних с тобой магазинах, и могут в любой момент люди к тебе подойти и сказать, с чем они согласны, с чем они не согласны, когда ты что-то рассказываешь им из телевизора, или пожаловаться на какую-то свою судьбу. Здесь такого контакта нет, к сожалению. Единственный контакт, который у нас есть, это число просмотров, число лайков и комментарии, которые люди оставляют. Конечно, есть огромное количество комментариев от ботов, от троллей, или просто тех, кто пришел сказать свое фи, вот, обозвать нас как-нибудь, и такие тоже есть. Но в этом потоке есть огромное количество комментариев от реальных людей. Некоторых я знаю лично, например, и они мне говорили, что они смотрят и оставляют комментарии, пишут «Привет из Томска» или «Привет из Сибири», если эти люди где-то в Красноярске или Новосибирске. Есть, например, совершенно удивительная бабушка из Башкортостана. Она оставляет комментарии под нашими выпусками, иногда не под всеми, но оставляет. А недавно я наткнулась на ее YouTube-канал, и она своим подписчикам, у нее там около 30 тысяч подписчиков, она такая очень продвинутая бабушка, и она своим подписчикам рассказывала, почему нужно смотреть «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Настоящее время». И это удивительно, какие правильные слова, ну, она подбирала, потому что они очень сильно отзываются во мне. Ну, она, во-первых, объясняла про независимую политику, она объясняла про то, что голоса глушили еще в Советском Союзе, они прорывались. Сейчас ситуация примерно такая же, их точно так же глушат, причем свои же, как говорила она, имея в виду Дональда Трампа и Илона Маска. Это было вот ее видео как раз после того, как они заявили о том, что надо бы закрыть Радио Свобода. Илон Маск об этом сказал. И она, объясняя своим зрителям, вот помимо всего прочего, сказала, вы поймите, они, имея в виду Радио Свобода, Голос Америки, они заставляют вас думать, они побуждают вас думать самостоятельно. Это самое главное, что должны делать средства массовой информации. И мне кажется, то, что мы делаем, то есть мы говорим факты, факты говорят за себя, мы не даем оценок, зрители сами делают выводы, мы просто даем им всю палитру по возможности. И для меня самое главное, что есть люди, которые это понимают, и которым важна наша работа. Поэтому, да, с одной стороны, очень сложно с аудиторией быть на таком расстоянии большом, но с другой стороны, если ты все-таки понимаешь, для кого ты работаешь, и представляешь этих людей, я очень часто эту бабушку представляю, когда рассказываю новости, я понимаю, кому я это рассказываю, я понимаю, что мое слово пока еще доходит до этих людей, и это крайне важно.
На волнах радио «Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.
Считаешь, какие для тебя лично, естественно, вот основные вехи в жизни, в работе, в судьбе «Радио Свобода» за последние там, 25-30 лет?
Ну, их было несколько вех в судьбе «Радио Свобода» в последние десятилетия. Ну, собственно, начиная с открытия бюро в Москве, когда только-только вот наступила та самая долгожданная свобода в России. И казалось, что вот сейчас мы все будем жить по-другому. И то, что «Радио Свобода» сначала появилось в Москве, потом появилось бюро в Петербурге, потом в Екатеринбурге. Удивительно, но в Томске «Радио Свобода» вещала 24 часа в сутки на FM. Мне кажется, это был такой расцвет свободы, свободы слова в России, развития независимой журналистики. И то, что «Радио Свобода» с ее опытом и таким бэкграундом появилась и могла взаимодействовать со своей аудиторией вот здесь, на улицах Москвы, Петербурга и десятков других городов, это было очень здорово. Ну, а потом следующая веха, когда, собственно, российские власти и Владимир Путин стали активно бороться с независимой журналистикой. «Радио Свобода» довольно долго держалась, но потом признание иностранным агентом, закрытие бюро во всех городах, а потом и в Москве, невозможность работать в России. Ну, это все было связано с аннексией Крыма и боевыми действиями на востоке Украины, в которых Россия, как мы уже сейчас знаем, точно принимала участие, несмотря на то, что они говорили, нас там нет. Ну и потом полномасштабное вторжение России в Украину, которое очень сильно изменило и «Радио Свобода» в том числе, потому что и пришлось закрывать или перевозить бюро где-то, ну вот в России закрывать, в Украине перевозить, понятно почему, и очень сильно менять свою работу, потому что работа в мирное время и работа в военное время – это две разные профессиональные задачи и вообще профессиональные вызовы для журналистов. Вообще «Радио Свобода» очень сильно связана с историческими событиями, потому что ну, журналисты, они всегда держат руку на пульсе, они всегда должны быть в гуще событий. Поэтому каждая историческая эпоха и каждое вот ответвление, оно очень сильно сказывается на журналистах и на их работе в первую очередь. Мы, конечно, нашу свободу профукали. Не знаю, как и в какой момент это получилось, и свободу как «Свободу в России» и «Радио Свобода в России». Наверное, уход «Радио Свобода» из России – символ того, что и свободы-то больше нет.
Ну, хорошо. А если говорить о каких-то моментах приятных, о каких-то моментах, которые тебе греют душу, вот, связанные со свободой, с твоей работой, и уже на телепроекте, еще когда это было радио, о таких моментах ты можешь вспомнить?
Мне дико повезло, что, оказавшись на «Радио Свобода», у меня уже был большой, довольно большой телевизионный опыт. Я не просто работала журналистом, я была и тренером, преподавателем. Мы сотрудничали с Интерньюсом. Я успела поездить по всей России с семинарами школы журналистики и поработать с огромным количеством известных российских журналистов. Мне казалось, что вот эта моя веха в России будет закончена, потому что в нашей профессии нет былых заслуг. И мне придется с нуля начинать и доказывать, что я что-то могу, что-то умею. Но мне ужасно повезло, потому что я работала еще как фрилансер из Томска, и многие коллеги уже прекрасно знали мою работу и буквально сразу доверили мне, например, собственные проекты и документальные фильмы. Я безумно благодарна, что благодаря работе здесь я впервые оказалась в Арктике. Мы поехали снимать документальный фильм на Шпицберген. Несмотря на то, что я ездила на тракторе в тайге по бездорожью, мы добирались, например, до заброшенной деревни к людям, отрезанным от большой земли. Я ехала в кузове трактора 4 часа с этими людьми, и они мне рассказывали, что правильно, мы Сирии помогаем, потому что иначе американцы все захватят. Я говорю, так они не доберутся сюда, до вас. Они говорили, нет, все равно американцы все захватят. И вот несмотря на то, что, в общем, у меня довольно много было приключений в моей журналистской карьере, это, пожалуй, было, поездка на Шпицберген была лучше из них. Мы 8 часов ехали из Лонгира, Баренцбург, по фьорду. Значит, на самом деле там можно было бы добраться довольно быстро, но у нас был очень экономный гид и очень неопытный капитан лодки. И был очень сильный ветер. И вот мы, значит, на этой открытой лодке шли по этому фьорду, и нас заливало водой просто ледяной. Ну, то есть волна накрывала нас полностью. Оператор не мог ничего снимать. То есть мы какое-то время поснимали что-то на камеру, когда отплывали. А потом я снимала на свой телефон, чтобы у нас были хоть какие-то кадры из этой поездки. Но это было совершенно невозможно, потому что вода была по колено. Мы все были абсолютно мокрые. У оператора моего Романа капало с носа, с капюшона, отовсюду. Совершенно мокрые мы приехали в Баренцбург. С нами была полька, которая поила нас самогонкой. Вот, собственно, наверное, так мы не заболели и не слегли с воспалением легких. Но это была удивительная история. Вообще, сам Шпицберген, где работают вместе и добывают уголь на шахте и украинцы, и россияне. Это еще было до полномасштабного вторжения, но все-таки уже было после аннексии Крыма, поэтому разговоры там велись, естественно. И вот мы снимали украинцев и россиян. Я не знаю, в какой еще другой профессии и в какой еще другой судьбе можно было бы вот так узнать и этот мир, и такое огромное количество людей. И, собственно, благодаря свободе я побывала там. Но и благодаря свободе я смогла снять фильм о закрытии ТВ-2. Это очень, мне кажется, важная такая историческая веха в истории, в новейшей истории России. Дело не только здесь, в ТВ-2. Я старалась на примере просто одной телекомпании показать судьбу российских независимых медиа. Потому что, по большому счету, на этом одном примере можно было показать расцвет и падение, точнее, смерть. Рождение и смерть российского независимого телевидения в России. И мне кажется, это очень важная работа, для, в том числе для наших потомков, чтобы было понимание, как все происходило, как все начиналось и чем все закончилось. И благодаря «Радио Свобода» я смогла снять это кино. Это очень здорово.
На волнах «Радио Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.
Скажи, пожалуйста, а как, по твоему мнению, твоя работа на «Радио Свобода» меняет мир?
Мы не меняем мир. Мы только фиксируем, что происходит в этом мире. И это очень важно. Сама эта фиксация очень важна. Особенно сейчас. Потому что при таком огромном количестве источников информации, как сегодня, при таком огромном количестве мусора, белого шума, а еще пропаганды, простому человеку очень трудно понять, что же на самом деле происходит. Мы видим, как в России пропаганда умело захватила умы людей. И распропагандировать людей крайне сложно, если вообще возможно. Я очень сомневаюсь в этом. Радио «Свобода» — это бренд, это репутация. Вообще репутация, авторитет в нашей среде. Ну, то есть какой-то авторитетные СМИ – это крайне важно сейчас для простого человека. Потому что если тебе доверяют, а ты рассказываешь, как оно есть, и даешь самые разные точки зрения, то человек начинает думать, как сказала наша прекрасная бабушка-зрительница из Башкортостана, что человек может делать выводы сам. И это, пожалуй, вот это самое важное, что мы делаем. Не менять мир. Мы и не можем этого сделать. А позволить людям, живущим здесь и сейчас вместе с нами, понимать, что происходит в этом мире. И вот здесь репутация и доверие зрителей к нам, оно у «Радио Свобода», несомненно, есть. Несмотря на то, что бы ни говорили злопыхатели и огромное количество людей, которые до конца не понимают и не представляют, что такое «Радио Свобода», как оно работает и для кого оно работает, несмотря на вот все эти бесконечные обвинения, может быть, в том, что мы страшно далеки от нашей аудитории в том числе, я могу это с легкостью опровергнуть, показав цифры просмотров, например. И это как раз то доверие, которое зрители нам оказывают, когда случается какая-то трагедия или что-то, что для нашей аудитории кажется страшным, непонятным. Они приходят именно к нам. Цифры наших выпусков новостей, например, которые мы делаем, это несколько миллионов. 7-8 миллионов человек. То есть это говорит о том, что, может быть, в простой какой-то день, когда ничего особенного не произошло, да, у нас не будет больших просмотров, но если произойдет что-то крайне важное, и людям будет нужно разобраться, что произошло, они придут именно к нам. В этом наша миссия.
А скажи, пожалуйста, ну, «Свобода» считается писательским радио, да, то есть там, начиная от людей, которые работали там еще в середине прошлого века, и если мы говорим про последние 30 лет, это Ибраль, Генис, и многие-многие другие. Как ты считаешь, вот авторитет этих мировых величин, он давит на редакцию или в какой-то, так сказать, взывает к какому-то большему, не знаю, больше ответственности?
«Радио Свобода», как любой живой организм, растет, развивается, меняется. Приходят одни люди, уходят, приходят другие. Конечно, те, кто пришел после Довлатова, Петра Вайля, понимали свою ответственность, то, что лежит на их плечах. Нельзя упасть в грязь лицом. И, конечно, нужно нести это знамя. И, наверное, история «Радио Свобода» и держит, и она позволяет сохранить авторитет и репутацию в том числе, и сохранить доверие огромного количества людей. Это серьезная вещь вообще, ответственность не только перед аудиторией, но и ответственность перед теми, кто работал здесь до тебя. И мне кажется, что все, кто работают здесь, так или иначе понимают. Хотя, конечно, в наших буднях, особенно сейчас, немножко сместились акценты, потому что сейчас радио и все, платформы, которые есть, не только радио, а очень много радио, которые теперь показывают по телевизору, они все перестроились в первую очередь на то, чтобы, как можно больше рассказывать о том, что происходит здесь и сейчас. То есть вот то, что было раньше, это было такое публицистическое, литературное, интеллектуальное, дико важное, потому что Россия, в принципе, страна слова. Для нее слово было крайне важно, особенно когда «Радио Свобода» появилась, вот весь этот и сам издат, и вообще литература для России была крайне важна. Сейчас, мне кажется, просто важны факты, правда. Мы же не стоим на месте. Радио развивается, понимая вызовы времени, реагирует на них. И сейчас, когда слово по-прежнему важно, но важно слово правды. Простой правды, вот факт, который случился, и который должен просто, в том числе благодаря нам, дойти до нашей аудитории. Вот, миссия немножко поменялась.
Скажи, пожалуйста, я когда читал воспоминания Александра Генриса про «Радио Свобода», он там говорил, что каждый день мы обсуждали с коллегами будущее, отвечали себе, задавали себе один и тот же вопрос, на который пытались ответить, что есть истина и какова она на свободе. А вот ты бы как ответила на этот вопрос самой себе и нам, что есть истина и какова она на свободе?
Сложный вопрос, что есть истина. Можно сказать, что в доверии наших зрителей. Пожалуй, я думаю, что на «Свободе» сохранилась миссия, вера в миссию журналиста. Она очень простая. Она написана не нами, а давным-давно. Я думаю, она всем известна. это объективность, актуальность, честность. Вот честность, быть честными с самими собой, с нашей аудиторией, в этом истина. И это откликается у нашей аудитории, у наших зрителей, когда они приходят к нам. Я думаю, что в этом.
Спасибо. И последний вопрос. Ну, я прекрасно понимаю, ты прекрасно понимаешь, какое у нас сейчас время, и абсолютная туманность, абсолютная неясность. Но, тем не менее, в эти туманные, неясные, тяжелые, безусловно, для корпорации дни, что бы ты пожелала вот в эти дни самой себе, своим коллегам и Радио Свободе?
У меня такое дежавю, потому что то, что сейчас переживает Радио Свобода, это, по сути, схватка, ну, с Левиафаном. Вообще любая схватка с государством, любым, обречена, мне кажется. Мы проходили это в Томске, когда боролись за телекомпанию ТВ-2. Там были митинги, было огромное количество людей, которые поддерживали и пытались спасти. Не только простые люди, наши зрители, которые выходили на улицы в 30-градусный мороз и говорили, что да, мы не всегда согласны с тем, что они говорят, но мы хотим слышать разные точки зрения. И это не закончилось ничем. Мы проиграли. И я помню, что мои коллеги говорили, мы будем биться до конца, потому что мы правы. И история нас рассудит в конечном итоге. И даже если мы умрем достойно. Сейчас здесь я слышу ровно то же самое спустя 10 лет. Мои коллеги точно так же говорят, мы будем биться, потому что мы правы, потому что мы нужны. Мы точно знаем, что мы нужны, и независимые журналисты нужны. Российская пропаганда, она как спрут, она везде, она же не только в России, она добирается до всех уголков в мире. Что-то должно этому противостоять. Мы и так слабее российской пропаганды, к сожалению. Просто вообще очень трудно бороться только правдой. Ну, как бы тот, кто врет, он всегда выигрывает. Это классик еще сказал. Против тотальной лжи очень трудно бороться. Но, тем не менее, это нужно делать. Если замолчит Радио Свобода, замолчит Голос Америки, замолчат другие независимые СМИ, которые противостоят этой пропаганде, я не знаю, что случится с этим миром. Поэтому я хотела бы пожелать своим коллегам сейчас сил, в первую очередь. Да, конечно, мы не будем сдаваться. Мы постараемся биться до конца. И если уж нам суждено умереть, то умереть достойно. Но это будет очень тяжело. Это будет очень тяжело. И я хотела бы пожелать им сил и стойкости. Наверное, это единственное, что в нынешней ситуации как-то может помочь устоять, лично устоять и удержаться. Потому что схватка с противником, который в несколько раз сильнее тебя, мощнее тебя, требует сил.
Мелани Бачина в ответах Виктору Кульганеку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК».
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Специальная передача «Допрос путчиста Дмитрия Язова». Передачу ведет Владимир Тольц. Эфир 9 октября 1991 года.
Путь. Как это было? В эфире одна из специальных передач «Радио Свобода» об истории августовского путча. Ее подготовил Михаил Карташов, а ведет ее Владимир Тольц. В Москве, в следственном изоляторе номер 4 на улице Матросская тишина, пребывают под стражей 14 участников государственного переворота. 7 членов ГКЧП, 8-й бывший министр внутренних дел Пуга покончил с собой, и 7 их сообщников. Известия писали о том, что их держат на скудном тюремном пайке, но прокуратура 2 октября сообщила, что этих заключенных кормят по нормам тюремной охраны и что раз в месяц они имеют право получать передачи весом до 10 килограмм. Упомянула прокуратура и о смягченном режиме заключения, о возможности слушать радио и читать газеты, а также раз в месяц получать свидания с родными. Хотя материалы следствия и, в частности, протоколы допросов разглашению не подлежат, немецкому еженедельному журналу «Шпигель» удалось получить, думаю, попросту купить, видеоленты допросов. Цель, которую преследуют те, кто откровенно нарушил тайну следствия, вопрос особый, достойный отдельного обсуждения и анализа. Но прежде всего мы просто хотели бы познакомить вас со стенограммой видеозаписи допросов, опубликованной в номере «Шпигеля» от 7 октября. Этот документ куда лучше, чем десятки обличительных, а до путча хвалебных, статей представляет морально-психологический, да и интеллектуальный уровень путчистов. И таким образом знакомит нас с людьми, которые несколько десятков часов обладали контролем над ракетно-ядерным потенциалом огромной страны и ее вооруженными силами, и даже некоторое время верили, что будут и дальше ею править. Сегодня с небольшими сокращениями в обратном переводе с немецкого стенограмма видеозаписи допроса бывшего министра обороны Дмитрия Язова. Текст вопросов следователей и ответов Язова читает Юлиан Панич.
Следователь, должен вам сообщить, что вы обвиняетесь по делу об участии в преступлении, которое мы квалифицируем как измена Родине, в заговоре с целью захвата власти, в злоупотреблении вашими полномочиями. Что вы можете по этому поводу сказать? Язов. У меня другое представление об измене Родине. Измена президенту была, не спорю. Но моей Родине, моей стране я не изменял. Я знаком с Горбачевым много лет. Мы вместе работали, совместно решили немало проблем. Сокращение ракет средней и меньшей дальности, стратегических наступательных вооружений. При решении этих проблем военного характера мы учитывали экономику. Лично я испытывал Горбачеву глубокую симпатию. И если уж я пошел против верховного главнокомандующего нашими вооруженными силами, значит, были к тому веские причины. У многих, в том числе и у меня, накопилось немало негативных эмоций. Я объясняю это понижением уровня жизни нашего народа, разрухой в экономике, обострением межнациональных конфликтов, конфликтов между республиками. Все это вело к дискуссиям в узком кругу партийного руководства. И постепенно созрела мысль, что Горбачев, как активный государственный деятель, себя исчерпал. Чувствовалось, что он или устал, или утратил цели. Его экономическая политика ограничивалась попрошайничеством в смысле кредитов. Он влезал в долги и мало занимался внутриэкономическими вопросами. Мы говорили об этом с Михаилом Сергеевичем и в ЦК, и на заседаниях Верховного Совета. Но все равно продолжались попытки решить экономические проблемы через внешнюю политику. Экономически наш механизм полностью износился. Страна оказалась на грани катастрофы. 20 августа должен был быть подписан союзный договор. Я лично и многие другие товарищи, с которыми я говорил, осознали, что это сделает распад Союза неизбежным. Референдум проводился о будущем Союза Советских Социалистических Республик, и вдруг появился проект союзного договора, где говорилось о суверенных государствах. Мы были убеждены, речь шла не об ошибке какой-то, а о ликвидации Союза и о замене его Конфедерацией Республик во главе со своими президентами.
Так говорил на допросе 22 августа маршал Язов. Однако продолжим чтение стенограммы этого допроса.
Следователь, вернемся, однако, к сути вопроса. Вы стали министром обороны не без содействия Горбачева, и вдруг вы пошли на отстранение его от власти. Вы же присягали президенту, парламенту, народу. Ваши мотивы вы коротко обрисовали. Но что вас побудило к убеждению, что президента нужно отстранить, да еще таким противоконституционным путем? Язов. К такому выводу, что президента нужно отстранить от власти, я не приходил. Вину в этом преступлении я вижу в том, что без моего участия оно не было бы возможным. Я должен был бы его предотвратить, должен был бы известить президента. В воскресенье 18-го мы решили послать к президенту 5 человек, чтобы убедить его добровольно уйти со своего поста и передать его вице-президенту Янаеву. Янаева я, к сожалению, не знал и практически поддерживал план, не будучи посвященным в детали. Об этом я очень сожалею. Это было весьма грубой ошибкой. Следователь. Оправдание звучит наивно в устах такого государственного деятеля, как министр обороны. Язов. Мы и раньше встречались в разных местах, часто все это обсуждали. Чаще всего присутствовали товарищи Крючков, Бакланов, Болдин. Говорили о положении в стране, о распаде партии, экономики, о том, что народ все больше впадает в нищету, и о том, что должен кто-то нести за все это ответственность. И невольно приходили к выводу о том, что вину за это несет президент. Один говорил, что он отдалился от партии. Другой, что он бросил на произвол судьбы вооруженные силы. Следователь, вы можете сказать конкретно, кто это говорил? Язов, нет, но такие вот шли дискуссии. Говорилось, что в последние годы Горбачев много ездил за границу, причем зачастую мы не знали, какие важные переговоры он там вел. Взять хотя бы его доклад на лондонской встрече руководителей 7 западных государств. Никто из нас не знал, о чем он там говорил. А раньше мы такие выступления заранее обсуждали в Политбюро или в Президентском совете или в Совете безопасности. Следователь, но разве было лучше, когда потом такие доклады зачитывались по бумаге? Язов, конструктивным это, конечно, не было, но все же решалось коллективно. А когда решает все один человек, никто из нас не хотел увеличения зависимости от Соединенных Штатов, политической, экономической, да и в военном отношении тоже. Следователь, как вы пришли к своему решению? Язов. Какого-то плана заговора не было. Мы встретились в субботу. Следователь. Кто созвал совещание? Язов. Крючков. Следователь. Где вы встретились? Язов. В Москве. В конце Ленинского проспекта. Там есть пост ГАИ. От него идет налево улица. Под конец рабочего дня Крючков нам позвонил и сказал, что есть, мол, дело, которое нужно обмозговать. Я туда отправился. Потом подошел Шенин, Бакланов там был. И речь зашла о том, чтобы все-таки попробовать поехать к Горбачеву и с ним потолковать. Следователь, а почему такая спешка? Потому что приближалось подписание союзного договора? Язов, безусловно. Мы же были не согласны с проектом договора и знали, что это разваливает державу. Я сказал, что выделяю для этой поездки самолет. 5 человек – должны были вылететь из Чкаловского. Шенин, Варенников, Болдин, Плеханов и Бакланов. Плеханов был знаком с охранной сигнализацией. Я уже знал, что Крючков поручил ему всю эту систему отключить. Следователь, что было целью? Язов, попытаться убедить Горбачева. А если он не согласился бы, тогда должны были быть приняты решительные меры. Следователь, а кто все это запланировал? Полет, попытку убеждения, отключение связи, смену охраны? Язов. Думаю, что это было уже коллективным решением. Правда, я был настроен скептически и в успехе всего этого замысла сомневался. Когда эти 5 человек вернулись, мы провели еще одно совещание в Кремле, в кабинете Павлова. Следователь. Так значит, вы были, Павлов, а еще кто? Янаев присутствовал? Язов, да. И Янаев подошел. Так часов 7 или 8. А люди из Крыма прибыли в 21 час. И после прибытия этой пятерки мы сформировали комитет. Когда эти 5 прибыли, лица у них были довольно кислые. Горбачев их фактически прогнал. Он заявил им, ну вы, мол, сами теперь должны решать, как поступить. И вот когда они доложили, что первоначальную идею провести в жизнь не удалось, тогда мы решили, что Янаев должен опубликовать заявление. Если Горбачев не болен, так мы должны его изобразить больным. Следователь, как возник Государственный комитет по чрезвычайному положению? Язов, Досидели мы, значит, у Павлова, Янаев после 9 подоспел, Лукьянов на самолете прибыл. Мы его из отпуска вызвали. Лукьянов сказал, что как председатель Верховного Совета, органа законодательного, которому все подчиняется, я, мол, не могу войти в какой-то комитет. Единственное, что я могу, опубликовать заявление, что подписание союзного договора было бы антиконституционным актом. Сказал это и ушел. Янаев к тому времени уже поднабрался и все время ржал. Следователь. А Крючков, он что, тоже выпивший был? И Пуга, и я, и Крючков. Мы сказали Пуга, что посылали людей к Горбачеву, но он их поначалу не принял. У него около часа врач был, уколы какие-то делал. И если, мол, Горбачев согласится, его обязанности будет выполнять Янаев. Следователь. А если нет? Язов. Вы намекаете на устранение? На ликвидацию? Нет, об этом речи не было совсем.
Путч. Как это было? Серия специальных программ «Радио Свобода». Сегодня мы в обратном переводе с немецкого знакомим вас со стенограммой видеозаписи допроса бывшего советского министра обороны Язова, опубликованной в журнале «Шпигель» 7 октября. Итак, Язов вспоминает наследствие.
В 23 часа пришел и Бессмертных, министр иностранных дел. Он сказал, если вы меня внесете в список, вся внешняя политика пойдет прахом. Домой я вернулся в полночь или около полпервого ночи. А полшестого встал и начал служебный день. Следователь, вы отдали к тому времени уже какие-то приказы? Язов, нет, вечером никаких, поскольку еще не были подписаны документы. А телецентр в Останкино мы уже в 6 утра перекрыли, послали туда войска. Зачем? Язов. Должно было быть объявлено о создании ГКЧП, и могли найтись люди, с этим не согласные. Следователь. А разве такие люди были только на телецентре? Нужно тогда было бы у каждого магазина караул выставлять. Язов. Ну, на это никаких войск у нас не хватило бы. Мы охраняли только банки и прочие важнейшие пункты. Войска были высланы в город с одной единственной целью – поддерживать порядок, обеспечивать нормальную жизнь столицы. Следователь, а может быть вы хотели проверить настроение в народе, достаточно ли он напуган? Этим ваша проблема уже была бы решена? Язов, нет. Послать две дивизии в город с 9-миллионным населением и надеяться, что люди испугаются – это было бы наивно. Следователь, психологически как раз вступление войск посеяло сомнения в болезни Горбачева и в подлинности документа о его замене. Язов. Возможно, введение войск было ошибкой. Но были слухи, что президента используют в чуждых целях, что им манипулируют. Это, наверное, и подтолкнуло нас на всю эту операцию, на эту авантюру. Следователь. Наверное, вы рассчитывали, что люди со всем этим смирятся, вас поддержат, не будут спрашивать, конституционные эти действия или неконституционные. Язов. В общем-то, на это мы рассчитывали. Следователь. Но если население видит что-то не то, что президент вовсе не болен, что на пресс-конференции Янаев, например, перед камерой телевидения, Язов, после того, как Янаев с его дрожащими руками эту пресс-конференцию провел... Я же помню, как Горбачев такие вещи проводил, как он уверенно себя вел и гладко говорил. Мне стало ясно, что вся эта затея не к добру. Следователь, и вы поняли, что влипли в историю, из которой нужно как-то вылезать. Язов, безусловно. И я уже начал действовать в этом направлении. Да и вообще, все стало затухать. Мы, к примеру, договорились встречаться по 2 раза на день, а встретились всего 1 раз. На следующее утро я уже на эту встречу не пошел. Следователь, вы имеете в виду 21 августа? Язов, да. Я к тому времени уже начал выводить задействованные силы. Следователь, но если вы уже на пресс-конференции Янаева поняли, что зашли слишком далеко и совершили преступление, почему же вы не остановились? Я имею в виду передвижение танков в ночь с 20 на 21, когда был объявлен комендантский час и был назначен комендант столицы. Язов, так уж получилось. Давайте говорить откровенно. Я привык к откровенности. Когда было объявлено чрезвычайное положение, люди не смекнули, что одновременно и комендантский час объявлять нужно. И только днем позже этот вице, этот Янаев, догадался объявить комендантский час. Но когда было объявлено чрезвычайное положение, и я назначил генерала Калинина комендантом города, ему нужны были совершенно другие силы и средства, поскольку чрезвычайное положение и комендантский час – это разные вещи. Когда 20-го было запрещено появляться на улицах, нужны были дополнительные силы, чтобы следить за соблюдением этого приказа. Да тут еще дождь, да тут еще порядком распропагандированный народ. Следователь. Ну, а кто Янаеву посоветовал объявить о запрете появляться на улицах? Янаев ведь человек не военный, только правду говорите. Язов. А я всегда правду говорю. Янаев объявил в Москве чрезвычайное положение, а Калинин, комендант, ввел комендантский час. Следователь. А кто дал распоряжение? Язов. Я дал распоряжение. Следователь. Чтобы разогнать силы, защищавшие Белый дом, был бы повод 23 часа, и все должны были бы разойтись. Язов. Но там же 1070 народу было. Следователь. А танки на что? Язов. Танки-то были, но я запретил применять оружие. Танки должны были только улицы блокировать. Следователь. Но это же значило подносить спички к бочке с порохом. Достаточно было одного инцидента. Язов. Но кто же мог подумать, что сверху на танке бутылки с горючим швырять начнут? Там баррикада из автобусов была. Да и с тыла 5 или 6 БМП были блокированы. Оказались в ловушке. Следователь. А войска на улицах, скажем, у Белого дома, вы заменяли? Скажем, выводили ненадежные, те, что уже в контакт с народом вошли? Язов. Был там один батальон Тульской дивизии. И командир этой дивизии, личный друг Ельцина, этот батальон отвел, чтобы ослабить напряженность. Следователь. А кто пришел на его место? Язов. Другое подразделение той же дивизии. Солдатам ведь нельзя все время было быть там. Им же и поесть, и поспать надо. Смену войск мы, конечно, планировали. Но когда начался второй день, я увидел, что солдат водкой спаивают, к дезертирству их склоняют. А пьяный солдат в бронетранспортере особо опасен. Следователь. Когда вы поняли, что путч этот, переворот этот государственный? Язов, ну как же это можно называть государственным переворотом? Ведь, как мы Янаеву сказали, это же шутка была. Под конец нужно было признаться, что пошутили. Да он и сам сказал, что, дескать, Михаил Сергеевич – это мой друг. И вот, мол, когда он поправится, мы с ним будем вместе работать. Сказал, чтобы народ успокоить. Следователь, и вы хотели отступить? Покаяться? Язов. Да боже ж ты мой! Я на следующее утро уже приказал отводить войска, помогать разбирать баррикады, чтобы этому позорищу конец положить. Я по личной инициативе, по собственному почину начал вывод войск. Я знал, что такие шутки к добру не приводят. Следователь. Еще один вопрос. Если бы народ смирился с переворотом, как поступили бы с Горбачевым? Язов. Ну, думаю, что ему снова включили бы связь и дали бы возможность вернуться к своим обязанностям. Те, кто его обязанности взяли на себя, для этого были непригодны. Следователь, но человек, которого так оскорбили, арестовали вместе с семьей, разве он смог бы делать вид, что ничего не было? Язов, законный вопрос, но для меня он сейчас мучителен. Следователь, вы должны были раньше думать об этом. Язов, да. Ни в краткосрочном, ни в долгосрочном плане мы все это не продумали. Следователь, если бы все шло, как вы хотели, все равно нужно было бы решать, что делать с Горбачевым. Язов, об этом никто не задумывался. Мне казалось, Горбачеву придется вернуться на свой пост. Следователь, а как вы надеялись расположить к себе народ? Язов, ну, мы рассчитывали выбросить какие-то товары из запасов. Мы специально для этого Щербакова вызвали. Но он сказал, того, что вы запрашиваете, нет. То-то и то-то у республик, того-то вообще нет, того-то нам не получить, кредитов нам тоже не дали. Дней через 5 мы бы волками взвыли.
«Путь. Как это было?» – серия специальных программ «Радио Свобода». Сегодня в обратном переводе с немецкого мы знакомим вас со стенограммой видеозаписи допроса бывшего советского министра обороны Дмитрия Язова, опубликованной в журнале «Шпигель» 7 октября. Перевод сделал Михаил Карташов, читает его Юлиан Панич.
Следователь, что было причиной болезни Павлова? Язов. Думаю, злоупотребление алкоголем. Возможно, он нарочно запил, чтобы остаться в стороне. Я его раза два или три видел. Он был пьян в стельку. Когда он первый раз позвонил, вечером 19-го, после того, как провел заседание кабинета министров, я уже по голосу понял, когда он в трубку бормотал: «Всех арестовать!» Следователь, для чего вообще все это начали? Язов, авантюра, чистейшей воды авантюра. Без плана, без подготовки, да и слава богу, что плана не было, что все рухнуло. Что бы с нами сейчас ни было, мы это снесем, пусть хоть расстреляют нас, или повесят, или пытать начнут. Все лучше, чем позор, который переносить пришлось бы. Из людей, которые все это затеяли, почти никого и не было. Одни больными сказались, другие пить начали. Следователь. Как вы сами оцениваете теперь свою роль? Язов. Прямо хоть под землю провалиться. Стыд-то какой, позор-то какой. Больше всего я хотел бы прощения попросить у Михаила Сергеевича, у супруги его. Сознаю свою вину и перед народом. Единственное, что сейчас нужно делать, позаботиться, чтобы в вооруженных силах никогда больше такая глупость не повторилась. Пусть этот пример послужит нам всем уроком. Следователь, можно поверить, что вы сознаете, в какое тяжелое положение вы поставили всю страну. Язов, я готов допустить, что в эти дни и наша боеготовность была не на высоте, ведь у президента, у верховного главнокомандующего не было связи, он не получал информации и не мог отдавать приказы. Следователь, у вас теперь есть возможность обратиться к президенту Горбачеву. В ноябре 50 лет исполнится моей службе в вооруженных силах. И нужно же было мне, старому дураку, пуститься в эту авантюру. Михаил Сергеевич, я раскаиваюсь в этом. И я понимаю, какую травму я вам причинил. Я знаю, что вы добрый человек, понимающий человек. Я был на войне, был дважды ранен. И я прошу вас не ставить меня под трибунал, а просто уволить в отставку. Я раскаиваюсь в этой авантюре. И остаток жизни в том буду каяться, что я причинил вам, нашей стране и нашему народу.
Маршал Дмитрий Тимофеевич Язов, бывший министр обороны Советского Союза, ныне заключенный тюрьмы «Матросская тишина», сказавший о себе на допросе 22 августа горькие слова «старый дурак». Стенограмма видеозаписи его допроса, с которым в обратном переводе с немецкого познакомил вас сейчас Юлиан Панич, опубликовано в немецком еженедельнике «Шпигель». «Шпигель» раздобыл 15 часов видеозаписи допросов главных путчистов Язова, Крючкова, Павлова и, вероятно, не без выгоды для себя делится этими фильмами с международными телевизионными компаниями. В следующих передачах из серии «Путч. Как это было?» мы познакомим вас с обратным переводом стенограмм допросов бывшего главы ГБ и бывшего премьера. Когда я с коллегами смотрел фрагменты этих принадлежащих ныне «Шпигелю» видеозаписей, нас не оставлял вопрос, кому уже сейчас, кроме падких на сенсацию средств массовой информации, разумеется, выгодна была эта утечка тайны следствия. Следователям, которых уже сейчас приходится почти по 10 на каждого подследственного, на экране мы видели двух – Леганова и Сычева. Сомнительно. Сотрудникам прокуратуры, имевшим касательство к видеофильмам, некоторые уже сейчас обвиняют их в желании торговать информацией. Или самому Горбачеву, который, по мнению Гдляна, контролирует ход следствия и стремится влиять на него. Я думаю, со временем мы найдем ответ и на эти вопросы. А пока поступило сообщение, что круг арестованных имеет шанс расшириться. Прокурор Степанков якобы добивается разрешения на арест еще нескольких человек, включая секретаря ЦК КПСС Манаенкова. Нам же пора прощаться. Режиссер передачи Борис Архипов. Редактор и ведущий этой программы Владимир Тольц.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.